Так, мы продолжаем текст Веданта Панчадаси, третью лекцию по Махавакья Таттвамаси. Эту Махавакью нам предстоит изучать всю жизнь, углублять и прояснять ее. И не только человеческую, а вообще всю жизнь, потому что вся жизнь всех живых существ, бесчисленная жизнь, зависит от понимания этой Махавакьи. Вопрос, что мы должны проникать в тайну этой Махавакьи, чтобы она даровала нам благословение.
Пример Бхагатьягалакшана Вритти. Здесь может возникнуть необходимость рассмотрения и использования Бхагатьягалакшана Вритти на примере. Несмотря на то, что мы обсуждали это в процессе рассмотрения предыдущего отрывка, автор касается этого и здесь. Например, в таких утверждениях, как «это тот мистер Девадатта», из-за противоречия того и этого, они отбрасываются таким образом, остается главное – сам индивидуум. «Тат» и «идам» в данном примере относятся ко всем взаимопротивоположным атрибутам прошлого и будущего – месту, времени и особенностям.
Еще раз последнюю фразу.
Тат и идам в данном примере относятся ко всем взаимно противоположным атрибутам прошлого и будущего, месту, времени и особенностям. Поскольку все они противоположны друг другу, тождество, заключающееся в высказывании, не может быть определено при дословном значении.
Итак, здесь, чтобы проникнуть в смысл слов «тат твам», нужно отбросить все противоречащие атрибуты и проникнуть в сущность, что есть «тат» и что есть «твам», что есть «ишвара» и что есть «джива». И как мы говорили, «ишвара» обладает множеством своих признаков, «джива» обладает множеством своих признаков, но между ними не может быть равенства, знака равенства. Вот это уравнение не сходится. То есть берем, ставим там Ишвара. Там вечен, обладает божественной полнотой, бесконечен, обладает всеведением, обладает божественной свободой воли, всемогуществом Айшварий и так далее. Это качество Нитьятва, Пурнатва, Сватантрия, Вьяпакатва, Сарваджнятва. Джива. Конечно, смертно, ограничено, подвержено реинкарнации, закону кармы, ограничено в познании, нецелостно, не обладает божественной полнотой, а обладает свободой воли, но в очень слабой степени, которая постоянно подавляется. Невозможно поставить знак равенства. А Махавакья говорит, они равны. Махавакья задает нам сложное уравнение. И мы должны как-то привести их к одному знаменателю. Это значит, мы должны отбросить качество Ишвары и отбросить качество Дживы, чтобы привести это уравнение к равновесию. Отбросить качество Дживы означает отбросить пять оболочек. Отбросить качество Ишвары означает распознать сущность Ишвары как абсолюта вне его божественных великих атрибутов. То есть качество абсолюта, из которых изошли его великие атрибуты, и найти, в чем их состоит их равенство.
Поэтому отбрасывание частей касается только взаимно противоположных аспектов, а не чего-либо иного. Например, вы не можете отбросить мистера Девадатту. Ашраях означает общую суть, независимую от взаимно противоположных значений. Таким образом, подобные методы нужны, когда дословное значение неприемлемо. Определение брахмана таким же образом. После приведенного примера обратимся к тому предмету, ради которого он был дан. Также, благодаря отбрасыванию майи и авидии, упадхи дживы и ишвары, соответственно, определяется безграничный недвойственный сат-чит-ананда брахман.
Итак, у дживы нада здесь отбрасывается майя, ее авидия, у ишвары отбрасывается светоносная божественная майя. Это подобно тому, как в уравнении есть переменные, и некоторые переменные можно сократить. Ну, справа и слева – это известный способ, все знают, да? Так, здесь можно убрать лишнее. Таким же образом мы приводим это уравнение к равновесию, убирая лишние значения. И лишними значениями здесь являются авидья у дживы и майя у ишвары. То есть это все прокрытие, явление одного порядка, которое можно сократить. Сокращаем.
Здесь нужно сделать то же, что и в примере «это мистер Девадатта», отбросив взаимно противоположные значения. Парах в первой строке этого отрывка означает Ишвару. Упадхи Ишвары и Дживы – это майя и авидия, как говорилось ранее. Здесь майя включает в себя тамасимайю. Эти упадхи заставляют брахман казаться Ишварой и Дживой, противоположными друг другу.
Итак, когда мы отбрасываем то, что можно сократить, мы обнаруживаем, что и Ишвара, и Джива – это сосуды, основания, упадхи для единого сознания брахмана. Именно эти сосуды, упадхи, заставляют брахман казаться Ишварой и Дживой. То есть реально Ишвара не имеет существования, самосуществования. Существование имеет, самосуществование не имеет. Это надо различать. Реально джива тоже не имеет самосуществования. Существование имеет, самосуществование не имеет. Упадхи можно сравнить с сосудом. Например, если есть бутылка и туда заливают воду, то вода олицетворяет абсолют, а упадхи, сосуд, это бутылка. И таким образом джива является упадхи, и тело Ишвары также является только упадхи. И что такое вообще значение слова упадхи? Упадхи – это сосуд или основание, которое содержит какой-то себе качественный признак, и если убрать этот сосуд и основание, качественный признак не изменится. То есть, если убрать бутылку, вода все равно останется, и свойства воды не поменяются. Таким же образом, если убрать упадхи как дживу, залитый в нее брахман останется тот же. Если убрать как упадхи Ишвару, то содержащийся внутреннего абсолют тоже останется тот же самый. И вот здесь мы начинаем понимать тождество Ишвары и Дживы, что тамасимайя, сатвичная майя формирует упадхи. То есть сами по себе это только упадхи. Если мы сокращаем упадхи, сокращаем майю, мы обнаруживаем один абсолют. Это и есть принцип равенства, принцип формулы таттвамаси.
Когда упадхи отброшены, то, что остается, это один и тот же принцип – брахман, исключающий все упадхи и их результаты, воспринимаемые как творение.
Результат упадхи Ишвары – это вся многообразная вселенная. Например, звезды, вселенные, галактики, боги, ады, небеса – это результат активности упадхи в форме Ишвары. Результат нашего упадхи – это карма, различные действия тела, речи, ума. Все это результаты активности упадхи, с которыми не следует отождествляться при различающей, поддержании различающей мудрости.
Брахман является парам, поскольку он свободен от всех ограничений, налагаемых пространством, временем и объектами. Акхандам означает «он свободен от всех разделений», как мы видели ранее, поэтому недвойственен.
Итак, на абсолют накладывается ограничение. Эти ограничения представляют собой упадхи. Например, упадхи нашего тела, ума и пяти оболочек – это ограничение, которое накладывается на абсолют. Тело Ишвары, величайшее тело Ишвары – это тоже ограничение, которое накладывается на абсолют. Несмотря на то, что Ишвара вездесущ, всеведущий, бесконечен, это тоже тонкая вуаль, накладываемая на абсолют. Сам абсолют в писаниях определяется как акхандам, неделимый. Неделимый означает, есть только один сам абсолют. И это и есть истинное воззрение Адвайты. Выяснение этих вопросов на очень глубоком уровне имеет для души необратимые последствия. Невыяснение тоже чревато своими последствиями. От этих последствий зависит, там, как будет развиваться судьба, жизнь, карма, будут ли следующие жизни и так далее. Воззрение, которое мы выясняем, обнаружение тождества Дживы и Ишвары, обнаружение нереальности упадх должно плавно перерасти в созерцание, то есть в поддержание такого воззрения постоянно. Это значит воззрение таково: я не тело, я не упадхи, я не джива, я абсолют. С поправкой на то, что я не приписывается ни в коем случае пятикошам. Если оно приписывается, то фатальная ошибка совершается. И постепенно привыкание к такому воззрению и привыкание к созерцанию запускает процессы преображения, трансмутации. Это еще не просветление, потому что до просветления еще далеко. Овладеть воззрением – не просветление. Овладеть созерцанием – не просветление. Даже если есть переживания какие-то. Переживания – это такое дело. Переживания приходят и уходят, а карма остается. Переживание – это кратковременная вспышка воззрения. То, что называют раса, быстротечные самадхи, кэнсёв дзен. Вопрос, как привыкнуть к воззрению, как на основании воззрения зародить правильное созерцание и как начать смешивать его с жизнью. И как соединять со своими кармами, потому что наличие даже воззрения действие кармы не отменяет. Оно, возможно, может переориентировать действие кармы и ослабить, но не отменяет, потому что карма – это энергия. Наличие созерцания может понемногу растворять слабые кармы, но грубые кармы тоже действуют. И вопрос в том, как привнести воззрение и созерцание в поведение. В поведении значит соединить с тремя действиями тела, мирными, нейтральными, негативными, тремя действиями речи и тремя действиями ума. То есть всего девять. У нас девять форм манифестации больше нет. И в тот момент, когда они соединяются, внутри нас зарождаются божества, деваты. Божества речи, три вида божеств речи, мирные, нейтральные и гневные. Три вида божеств тела, мирные, нейтральные и гневные, связанные с джняна-индриями. И три вида божеств ума. Мирные, не нейтральные, как говорился, радостные. Радостные. Мирные – это сатвичные, радостные – это раджасичные, и гневные – это тамасичные. Таким образом, в момент соединения воззрения Адвайты, созерцания с нашими проявлениями, с нашими кармами, кармы начинают трансмутироваться, и результатом такой трансмутации является зарождение божеств. Без мантр, без визуализаций, без внешних поклонений. То есть это особенность лая-йоги Анутара-тантры. Они зарождаются, естественно, в результате такого соединения. Почему? Потому что, ну, такая природа. Абсолютное сознание, соединяясь с индрами, производит самоочищение. Кто-то может спросить, а зачем мы тогда визуализируем, делаем поклонение? Потому что параллельно мы ведем полноценную тантрийскую садхану. То есть мы следуем двум линиям, линии тантры и линии анутара тантры. Почему? Потому что это эффективный путь, и мы поддерживаем с помощью тантрийской садханы свое недвойственное осознавание и созерцание. Мы совмещаем их, как и положено всем будущим святым. Поскольку само по себе просто воззрение и просто созерцание на начальной стадии очень слабо. И пока оно полноценно будет зарождать в божеских каналах, приводить к трансмутации пран, ну, пройдет не один десяток лет. Пока вы сможете полностью перейти на йогу не медитации, йогу не метода. Поэтому это параллельный процесс духовной практики. Дальше.
Как и в случае примера, Махавакья раскрывает общий принцип. Брахман в качестве истинной природы Ишвара и Дживы, когда они освобождены от всех упадхи. Другими словами, Джива в действительности – это Брахман.
Стоп. Вот это открытие имеет огромное значение. Джива – это Брахман. Джива – это не Джива. Каждая Джива думает, что она Джива, потому она остается Дживой в карме. Потому она рождается. А Джива – это не Джива, это Брахман. Но она должна распознать свою природу. Происходит отсутствие самоузнавания, нераспознавание природы из-за авивеки, неразличающей мудрости. Но когда Джива начинает распознавать, что она Брахман, начинаются вот эти процессы трансмутации. И что происходит? Когда Брахма-хамбхава или Брахма-джняна даже в слабой степени касается сна без сновидений, происходит воссоединение абсолютного состояния и сознания Дживы. Так зарождается джняна-деха, божественное тело мудрости. Когда Брахма-хамбхава проникает в сон без сновидений, возникает самопроизвольно зарождающееся пранавдеха или самхогакая, божественное тело славы, величия и сияния в облике божества, олицетворяющее божественную ясность. И когда Брахма-хамбхава проникает в грубые, в бодрственное состояние, в грубое тело, в ветры и каналы, зарождаются причины для создания тела совершенных проявлений, ситха-деха. Создание тела совершенных проявлений не значит, что ваше физическое тело становится прямо сразу совершенным или ситха-деха. Это означает, что в бодрственном состоянии, в поведении накапливаются причины для совершенства проявления в будущих жизнях или в этой, насколько оно проникнет. То есть совершенство проявления что значит? Это значит, ты можешь действовать, как бы ты ни родился, вот ситхи, из влаги, из яйца, из материнской утробы, в любом теле, это рождение очищается. И тогда такое очищенное рождение происходит как волшебная манифестация, волшебная эманация. То есть там нет кармических самскар, там нет санкальп, обусловленных умом, там есть миссия и есть чистое состояние, ну, не подобное аватару, но близкое к этому. Это означает, что энергия беспрепятственно проявляется в каком бы из миров, в какой бы из миров она ни проникла.
Это Лакшана Вритти при помощи примера показывает, что тождественность Дживы и Брахмана, доказанная ранее на основании рассуждения, соответствует изложенному в Шрутти.
Ну еще, да, тут хорошее тоже можно почитать, разъяснение.
Подразумеваемое значение Махавакьи возражения и ответы на них.
Чтобы понять это, вы должны иметь ум очень настроенный понять, разобраться. От решения этих вопросов зависит мировоззрение души, ее созерцание, а значит и способность справляться с кармой, способность устанавливать новую форму идентичности, что является для адвайты колоссально важным. Ну, допустим, двойственные религии, например, вайшнавизм, вайшнавачара, или там авраамические, для них вопросы идентичности не играют большого значения, они просто не рассматриваются. Там рассматриваются вопросы Бога и все. То есть считается, ну, душа, она и есть душа, а все приходит от Бога, а Бог снаружи. В традиции Адвайта Веданты происходит процесс слияния, сближения. Душа идет ближе, 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 еще ближе, еще. И по мере сближения с Богом она постоянно пересматривает свою идентичность. То есть мы не остаемся обыденным человеком на протяжении духовного пути, мы тоже эволюционируем. Например, используя методы тантры, мы преображаемся в божество, привыкаем осознавать себя божеством, чувствовать божеством, визуализировать иллюзорное тело, там семенной слог, потом трон, потом дворец, потом свита, потом окружение. Вот нам надо создавать такую модель в уме, когда она закрепляется постоянно. Преображение, зарождение сознания божества, семенной слог, иллюзорное тело, пхава, ключевые точки, трон, дворец, мандала, окружение, свита, вселенная и совершение разнообразных деяний и подношений. Одна и та же схема, которая постоянно воспроизводится. И на продвинутых уровнях визуализации ее также можно применять при каждой практике поклонения там. Любая пуджа, арати, все что угодно. И мы постепенно должны свыкаться, что наш ум – это ум божества, что здесь нет чего-то необычного. Он величественный, он запредельный, но это мой ум. То есть ум божества, истедевата, избранного божества, и мой ум, а не одно. Постепенно мы должны сливаться со своим божеством. Также привыкать, что наше тело и тело божества – это одно. Но на визуальном уровне, не на физическом. На физическом это как бы надо очень далеко уйти. Для этого мы визуализируем себя и укрепляем такую визуализацию через мантру, различные методы, медитацию, сосредоточение. И что здесь важно? Поддержание сосредоточения, однонаправленного сосредоточения в йоге иллюзорного тела. Когда вы визуализируете божество перед собой, вплоть до того, что вы видите зрачки глаз божества. Все детали очень четко, ярко выписаны. Здесь есть много сложностей, но постепенно, постепенно ум может видеть божество как внутренним зрением. Сначала он пытается его рассмотреть. При этом, если он будет думать, что божество материально, это неправильно. Он должен смотреть и визуализировать божество как иллюзорное, как радужное, как голограмму, как видимое в зеркале. Поэтому если какое-то время вы будете созерцать божество, видимое в зеркале, чтобы потом воспроизводить образ, будет правильно. Если же вы его будете воспроизводить тяжеловесным, материальным, из бронзы или из камня, это будет не очень правильно. Потому что божества-то реальные, они же не из бронзы и не из камня. Но он может по привычке так зафиксироваться. И первый принцип – это однонаправленное сосредоточение. А второй принцип – постоянная мантра. То есть, когда вы читаете мантру, всегда сочетаете визуализацию божества либо перед собой, либо в облике себя, в облике божества. Привыкание того, что твоя речь и мантра божества нераздельны. То есть, моя речь стала мантрой божества. И вот такое привыкание на пути тантры, оно постепенно меняет нашу идентичность. Потом эта идентичность должна проникнуть в повседневную жизнь, смешаться с повседневными действиями. Это и есть обожествление. И это отдельная тема. То есть нидхьясана в тантре, нидхьясана в адвайте или в анутара тантре – это разные вещи. Нидхьясана в лай-йоге и в адвайте – это что? Ну, все должны знать, да? Что это? кроме сати-тиджаси? Пусть ответит.
Непрерывное поддерживание осознанности.
Осознанности чего? Ну, там дыхание можно осознавать, движение тела. Это не дитхиас? Истинного я. Уже ближе. А что есть истинное я? Да, что есть естественное состояние?
Недвойственность.
Ну,
сущностная природа.
Да, сам абсолют. Абсолют. Вот, да. То есть не всякое поддержание полноты внимания должно называться недитхиасаной, так? Только пребывание в естественном переживании, в медитации на абсолют, имеет право называться недитхиасаной, остальное все это виды полноты внимания, крия-джняна, тренировочные санкальпы, много разных похожих вещей. А нидитхьясана – это медитация на абсолют. То есть вот это в анутара-тантре, в лай-йоге, в классической адвайти-шанкаре, ведеране – это нидитхьясана. Нидитхьясана в тантрийских методах преображения – это совершенно другое. То есть она включает в себя и эту нидитхьясану, но она еще добавляет что? Визуализацию себя в облике божества, поддержание ключевых точек и воссоединение себя в облике божества со всеми проявлениями. Поэтому есть йога вкушения. Визуализация, когда ты вкушаешь прасад, и манипура чакре представляешь божество, иштадевату, и сам в облике иштадеваты освещаешь еду, преображаешь ее в нектар и делаешь подношение. Не будем касаться подробно, как. Потом есть йога омовения, когда ты делаешь омовение. То же самое, занимаешься визуализацией. Там йога отправления нужд тела, когда ты преображаешь нужды тела, все, что происходит с телом, все процессы, там умывание, ходьба в туалет и прочие вещи, кашель, чихание, тоже выполняется соответствующая визуализация. И все другие действия, все обожествляются. То есть в идеале так, что ни одно действие не остается светским, не остается мирским. Поэтому некоторые мастера говорили, что даже в туалет они ходят не так, как обычные люди. Но имеется в виду, что даже самые бытовые вещи делаются не так. Не так, что значит? С точки зрения анутара-тантры, не так, значит, нет отвлечения, есть воссоединение с недвойственным присутствием. А с точки зрения тантры, визуализации иллюзорного тела, есть преображение в иллюзорное тело божества, преображение окружающей реальности в свиту, мандалу, бесконечный дворец и соединение этого чистого видения с бытовыми вещами. То есть на физическом уровне что? Пьем воду, все видят, что пью воду. Что происходит внутри меня на тонком уровне, если я практикующий хорошую визуализацию? Божество, дворец, чистая страна, гора Меру, лотосный трон. Я на этом троне приглашаю божество медитации. Вернее, оно там уже узнается самопроизвольно и спонтанно. Из семенного слога исходят богини подношения. Каждая из них имеет похожую форму, но женскую. Все очень чисты, обладают чистыми, крепкими, юными, упругими телами, но их форма призрачна и пустотна. Одеты очень изящно и красиво. Я в центре этих божеств, божества слева и справа. Все они держат чаши, инкрустированные золотом. Все они направляются к трону приглашенного центрального божества Дататрея. Я в двурукой форме Тхьян-деваты, да приглашенный Дататрея в шестирукой форме. И подносит элемент воды Дататреи. Одновременно с элементом каждая богиня держит свой тип элемента воды. И одновременно подносит различные снадобья, лекарства, алхимические снадобья, направленной ситхи долгой жизни и бессмертия. Делают такие подношения, Дататрея дает благословение, я получаю несколько импульсов ануграхи. Стакан преображен в чистый сосуд для подношения, я преображен в божество, комната, в которой я сижу, преображена в зал, этот трон преображен в трон божества. Окружающие меня ученики преображены в божеств, божеств-свиты, и мы выполнили подношение. Просто я выпил стакан воды. В это время очень много чего произошло, очень много благословляющих, позитивных вещей произошло. Вот. И вот так в жизни тантрийского практикующего каждая вещь, каждый аспект бытовой воссоединяется с его садханой. То есть нет такого момента, когда бы он не практиковал садхану. Это еще мы взяли только линию тантрийской визуализации. Я не говорю про анутара-тантру, про воссоединение присутствия и прочие вещи. Вот таким образом мы меняем нашу идентичность на пути постижения недвойственности. Мы ее меняем через преображение в божество и раскрытие разнообразных божественных качеств и аспектов.
Вот эти божества женского подмешивания, это что в нашем сознании? Вот эти, когда мы изучаем божеств, которые по отношению делают?
Индрии. То есть у каждой... Индрии, да. У каждой джнян индрии, то есть глаза, уши, язык, нос, обоняние, осязание, это сознание, это виды сознания. Эти божества олицетворяют типы сознаний. И каждый тип сознания обладает как бы набором своих восприятий. Ну, например, есть зрительное восприятие, слуховое. Своей памятью и своими кармическими цепочками и ассоциациями. Они уходят очень-очень далеко. Для чего все эти сложные тантрийские визуализации? Чтобы зацепить наши привычные кармические ассоциации и очистить их. И каждый элемент, каждому элементу соответствует своя джнян-индрия, свой орган восприятия, своя карма, своя память. И каждая богиня, каждое божество подношения олицетворяет эти чистое, олицетворяет чистоту недвойственного восприятия этой индрии.
Тождественность Дживы и Ишвары, утверждаемая Махавакьей, до сих пор раскрывалась при помощи Пхагалатья Кшана Вритти. Был применен этот метод, поскольку дословное значение Махавакьи было неясным. Это изречение было взято из Адьятмопанишат, входящий в Шукла-Яджурведу. Возражение. Здесь выдвигается возражение против применения лакшана-вритти. Во всех трех типах лакшана-вритти применяется отбрасывание, сохранение и или добавление определенных вещей. Любая вещь обязательно имеет атрибуты. То есть подразумевается, что любое вторичное или косвенное значение узнается только при помощи атрибутов, принадлежащих указанной вещи. Это означает, что лакшьярдха применима только к вещам, обладающим атрибутами. Те вещи, которые не обладают атрибутами, не могут являться субъектами лакшана-вритти. Это не всегда верно. Возникает вопрос, является ли брахман, упоминаемый Махавакья, савикальпом, обладающим атрибутами, или нирвикальпом, не обладающим ими? Так или иначе, возражение можно оспорить. Если тому, кто обладает атрибутами, можно дать определение, он является ложным. Предмет без атрибутов, которому можно дать определение, не может быть видим и не может существовать. Викальпа фактически означает разделение, атрибут или характеристика. Это также означает сомнение или выбор, значения, не используемые в данном контексте. Савикальпом здесь должно пониматься как то, что обладает спроецированными атрибутами, такими как имя, форма, особенности и так далее. Любое разделение, о котором вы думаете, это проекция, противоположная тому, что есть истина. Если брахман является савикальпа или имеющим атрибуты, рассматривается в Махаваке, он авасту, не брахман, поскольку все, что имеет атрибуты, становится ограниченным по природе и, следовательно, подверженным разрушению.
Брахман, обладающий атрибутами, это не брахман. Это важное выражение, которое мы должны усвоить. Это означает, все, что имеет имя и форму, то есть атрибуты – это имена и формы, это не брахман. И если мы стремимся распознавать брахмана, то вот такое отбрасывание должно естественно происходить. Мы медитируем, возникло что-то. Мы смотрим, а это имя, это форма. Все. Нити, нити, это не то. Вот это есть вивека, различающая мудрость. То есть, если мы хотим распознать, что есть брахман, а что им не является, мы должны сказать себе. Имя есть, есть, форма есть, есть. Ну, значит, это не брахман. Это есть метод нити-нити. Когда мы отбрасываем имя и форму, мы обнаруживаем пустотность. При этом мы не должны впадать в нигилизм. Нигилизм – это умственное отрицание имени и формы. А отбрасывание или отодвигание – это не есть отрицание. Мы их оставляем на месте, мы просто пытаемся проникнуть в их суть. Нигилизм, с чем его можно сравнить? Но есть нигилизм, когда я начинаю, неприязнь у меня возникает к именам и формам. Это такой детский нигилизм вообще. Думаю, вот эти имена, эти формы, это все не брахман, как-то отвратительно, это сансара вообще. Ненавижу имена, ненавижу формы, хочу бесконечности. То есть, когда есть вот такая вот ненависть или отрицание, или эмоционально окрашенное умственное представление, это все нигилизм, причем такой, самый детский. Более такой другой нигилизм заключается в чем? У нас нет такого отрицания, но мы формируем привязанность к пустоте и игнорируем имена и формы, будто их нет. Думаем, последствий нет, закона кармы нет, они вообще не важны. А при том, что они на нас действуют, а мы не понимаем этого. Но нети-нети – это не нигилизм. Это значит, мы просто убираем имя и форму, чтобы проникнуть в пустотную, недвойственную сущность атрибута. И вот вивека позволяет в любых ситуациях распознать. Ну, допустим, вы там медитируете в тонком теле, приходит огромный демон ужасающего вида, а мы говорим ему, имя есть? Есть. Форма есть? Есть. Ну, все, свободен. Ты не брахман, ты мне не интересен. И в этот момент мы лишаем возможности причинить нам вред. Мы лишаем возможности иметь власть над нами, эту энергию. Лишаем возможности манипулировать нами. Все, потому что мы не отдаем свое сердце. Мы отдаем свое сердце только абсолюту, только недвойственности. А то, что имеет имя и форму, не подлежит нами рассмотрению, не подлежит установлению связи. Мы распознаем пустотную сущность, и здесь тогда у нас появляется власть над этой негативной энергией. Мы можем ее покорить, усмирить. И именно так ситхи покоряют различных демонов, злых существ. Они проникают в их пустотную сущность, сливаются с ними, входят в них, а потом изнутри преображаются в божество, зарождают четыре бесконечных, входят в их антахкарану, ум, и меняют их настроение. Стирают плохую память, зарождают санкальпу служить живым существам. И демон ничего не может сделать, потому что он думает, будто это ему самому пришло это в голову. Потом выходит из их тела и связывают клятвой там, до конца кальпы служить живым существам. Такие существа могут жить очень долго, но если память стерта и они связаны клятвой, то у них ум уже приобрел другое направление, то есть их ум усмирен.
На пустотную природу реальности для абсолюта, а при этом мы медитируем на качество абсолюта, вездесущность, всепроникновенность, ананда.
Вот как вот это качество Ишвары. Качество Ишвары. То есть нитья.
Брахману мы это не придаем.
мы не приписываем, да, брахман безатрибутный. Но иногда для настройки говорится, что брахман, он такой-такой, но это как бы, ну, так уж строго теологически не совсем верно. Это больше, ну, такое личное поклонение для медитации, для настройки. Но с точки зрения такой строгой подхода философского веданта мы не придаем брахману никаких атрибутов. Только Ишваре. Вот Ишвара, все ваши благие качества, проекции, пожалуйста, на Ишвару вы можете проецировать. Нитьятва, вечность, пурнатва, божественная полнота, божественная свобода, сватантрия, сарваджнятва, всевидение и прочее.
То есть мы утверждаем, брахман вне качеств.
Да. Ниргунам, татватита, акала, ниракара и так далее.
А как мы тогда его абсолютность признаем? Если он вне качеств, он должен быть и в качестве. Ну, то есть и та сторона.
Он присутствует в качествах, но не через описание атрибутов.
Ну, в смысле, вот в медитации, как мы это тогда признаем? Будучи вне качества.
В медитации мы без концепции их признаем. Тут надо определить. Брахман, будучи бескачественным, как упадхи, может проникать куда угодно. Но только как упадхи он приобретает атрибуты. Он приобретает атрибуты, сливаясь с упадхи. Вот.
То есть, если мы на что-то указываем, это уже сосуды брахмана.
Это уже что?
Ну, сосуды упадхи.
Да, если мы на что-то указываем с атрибутами, это всегда сосуд. И чаще всего мы указываем на Ишвару. И вот Дататрия Иштадевата, он олицетворяет Ишвару. То есть брахман настолько непостижим, что нами не может восприниматься. Вот зачем нужен Иштадевата? Иштадевата – это брахман, который для нашего ума понятен, привычен. И который указывает на высшего Ишвару, который даже Ишвара с качествами нами непостижим. Кто как давно видел бесконечного Ишвару, обладающего пурнатвой, сватантрией, сарваджнятвой. Махадеви. Я имею в виду, видел не умом, а истинно, духом, на самом деле, да.
Гуруджи, скажите, пожалуйста, Ананда появляется тоже на уровне Ишвара?
Да, это атрибут Ишвары. Это атрибут Ишвары, форма. Пять изначальных энергий, мы обычно говорим три, и в шиваизме тоже, в шиваизме Сиддханты, три главные – джняна, ичха и крия. Но если больше там рассмотреть татв, то чит-шакти – энергия сознания, и ананда-шакти – энергия блаженства. Пять исконных энергий Вселенной. Сначала чит, потом ананда, а потом уже джняна, ичха и крия. То есть ананда – законная энергия Ишвары. Энергия Дататрии. Дататрия всегда в ананде. Когда мы испытываем ананду, мы как бы соединяемся с Ишварой. О-о-о!